Прежде всего, как это уже было многократно выше указано, акт всеединой мысли и всеединого сознания не есть психологический процесс во времени. С этим связано другое его отличие от нашего ума. Всеединая мысль есть интуитивная, а не рефлектирующая. Наша смертная мысль всегда находится в процессе искания смысла, а потому всегда либо восходит к искомому смыслу от какой-либо еще неосмысленной ею данности, о которой она размышляет, рефлектирует, либо наоборот, исходя из сознанного смысла, возвращается от него к данности, выводя по отношению к ней логические последствия. Всеединому уму этот психологический процесс рефлексии, безусловно, чужд, ибо этот ум не переходит от данности к смыслу или обратно, от смысла к данности. Он непосредственно обладает смыслом всего действительного и мысленного и непосредственно видит этот смысл во всем, что дано. Для того, чтобы видеть смысл чего-либо, ему не нужно искать его, не отвлекаться от данности, не размышлять о ней, потому что безусловная мысль сама есть безусловный смысл всего ею мыслимого. Деятельность всеединого ума есть непосредственное всеведение и всевидение. В этом смысле нужно понимать и самый термин «абсолютное сознание». Всеединый ум видит и знает, а мы, люди, через него видим и вместе с ним сознаем. По отношению к нам частица «со» в глаголе «сознавать» выражает обусловленность нашего сознания, его зависимость от безусловного всевидения и всеведения. Ум же всеединый и абсолютный ничем не обусловлен, ни от чего не зависит. Поэтому и самый термин «всеединое сознание» по отношению к нему не вполне адекватен и может употребляться только с той оговоркой, что он обозначает «всевидение» или что тоже «всеведение». При этом самая частица «со» в глаголе «сознавать» в данном случае не означает обусловленности всеединого ума или зависимости его от какого-либо другого ума. Свойство нашего ума выражается в том, что он может мыслить и сознавать лишь по приобщению к уму всеединому или безусловному. Напротив, основное свойство этого последнего – абсолютная независимость и абсолютное самоопределение. Глава первая. Мировая бессмыслица и мировой смысл. Бессмыслица существования. Всем сказанным подготавливается постановка основного вопроса настоящего исследования – вопроса о смысле существования вообще и человеческой жизни в частности. В широком понимании слова, как мы видели, все действительное и возможное имеет свой смысл, то есть свое значение и место в мысли безусловной. Но вопрос о смысле ставится не только как вопрос об истине, но также и в специфическом значении вопроса о ценности. Так поставленный этот вопрос еще не получил разрешения в предыдущем, ибо смысл истины не совпадает со смыслом целью или ценностью. Все возможное и действительное имеет свое безусловное «что» в истине или что тоже в безусловной мысли. Но это «что» еще не есть безусловное «для чего». Необходимое логическое предложение всякой мысли и всякого сознания есть всеобъемлющая абсолютная мысль и всеобъемлющее абсолютное сознание. Стало быть, логически мы вынуждены предполагать суд абсолютной мысли о мире, в котором мы живем, суд не только о его бытии, но и о его ценности. Но мы пока не знаем, каков вердикт этого суда о ценности мира, представляет ли он собою оправдание или осуждение, ибо логически отрицательная оценка существования столь же возможна, как и оценка положительная. Вопрос о смысле цели не только не разрешается, но и не ставится теорией познания как таковою и выходит за ее пределы. Как уже было мною указано в другом месте, гносеологическое исследование приводит нас к выводу, что абсолютное сознание и есть та истина всего, которая предполагается как искомая процессом познания. Но оно оставляет нас в полной неизвестности относительно жизненного смысла этой истины и, стало быть, относительно религиозной ценности абсолютного сознания. Что такое это мировое око, которое одинаково все видит, насквозь проницая и зло, и добро, и правду, и неправду? Раскрывается ли в нем положительный, добрый смысл Вселенной, или же, напротив, Это умопостигаемое солнце только раскрывает и освещает ярким светом бездну всеобщей бессмыслицы. Всеединая мысль заключает в себе от века безусловное «что» всякого возможного предмета познания и сознания. Вот то единственное, что может быть выяснено в пределах гносеологии. Вопрос о том, заключает ли она в себе безусловное «для чего» всего существующего и могущего быть, входит в задачу иного – онтологического исследования об отношении всеединого сознания или всеединой мысли к тому реальному содержанию, которое она в себе объемлет. Каково это отношение? Выражается ли оно только в том, что безусловная мысль все в себе держит, все в себе объемлет, все видит, или же сверх того она сообщает всему этому ею содержимому, определяемому, видимому, положительную, безусловную цель? Иначе говоря, заключает ли она в себе сверх смысла логического еще и реальный жизненный смысл, или, что тоже, жизненное оправдание содержимой в ней Вселенной? В приведенном выше примере путники на берегу реки задаются вопросом, что такое видимый ими движущийся издали дымок на горизонте, облако, не имеющее никакого отношения к их цели и стремлению, или та движущая сила, которая приведет их к цели их странствования? Тот же вопрос ставится нами, участниками и зрителями мирового процесса, по отношению ко всему этому процессу в его целом. Есть ли этот вопрос исчезающее и улетучивающееся, как дым, мимолетное явление, безо всякого отношения к нашему пути и цели, какой бы то ни было цели вообще, или же есть всеединая, безусловная цель, к которой он направлен и которой он достигает? Вопрос этот неизбежно навязывается нам, потому что вся наша жизнь есть стремление к цели, а стало быть, искание смысла. Но именно оттого это вопрос мучительный. Первое, в чем проявляется присущее человеку искание смысла цели жизни, есть жестокое страдание об окружающей нас бессмыслице. Тот смысл, которого мы ищем, в повседневном опыте нам не дан и нам не явлен. Весь этот будничный опыт свидетельствует о противоположном, о бессмыслице. И с этими свидетельствами опыта должно считаться всякое добросовестное решение вопроса о смысле жизни. Мы должны начать с исследования этих отрицательных инстанций, опровергающих нашу веру в смысл. Спрашивается, из каких элементов слагается эта гнетущая нас мысль о всеобщей бессмыслице существования и что мы в ней имеем. С тех пор, как человек начал размышлять о жизни, жизнь бессмысленная всегда представлялась ему в виде замкнутого в себе порочного круга. Это стремление, не достигающее цели, а потому роковым образом возвращающееся к своей исходной точке и без конца повторяющееся. О таком понимании бессмыслицы красноречиво говорят многочисленные образы ада у древних и у христиан. Царь Иксион, вечно вращающийся в огненном колесе, бочка Данаид, муки Тантала, Сизифова работа – вот классические изображения бессмысленной жизни у греков. Аналогичные образы адских мук можно найти и у христиан. Например, Сведенборг видел в аду Кальвина, осужденного вечно писать книгу о предопределении. Каждый вновь написанный лист проваливается в бездну, вследствие чего Кальвин обречен без конца начинать работу сызнова. В аду все – вечное повторение, не достигающее конца и цели работа, поэтому даже самое разрушение там призрачно и принимает форму дурной бесконечности, безысходного магического круга. Это червь неумирающий и огонь неугасающий, две силы, вечно разрушающие и вместе с тем бессильные до конца разрушить. Змей, сам себя кусающий за хвост, вот яркое символическое изображение этого символического круговращения. Круговращение это не есть что-то только воображаемое нами. Ад таится уже в той действительности, которую мы видим и наблюдаем. Чуткие души в самой нашей повседневной жизни распознают его в его несомненных явлениях. Недаром интуиция порочного круга, лежащего в основе мирового процесса, есть пафос всякого пессимизма, религиозного и философского. Возьмем ли мы пессимистическое мироощущение Древней Индии, учение Гераклита и Платона о вечном круговращении Вселенной или Ницше о вечном возвращении? Всюду мы найдем варианты на одну и ту же тему. Мировой процесс Есть бесконечное круговращение, вечное повторение одного и того же, стремление, бессильное создать что-либо новое в мире. Гениальное выражение этой мысли дается устами черта в «Братьях Карамазовых» Достоевского. «Ты думаешь все про теперешнюю землю», — говорит он Ивану Карамазову. «Да ведь теперешняя земля, может, сама биллион раз повторялась, ну, отживала, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, я же бе над твердью, потом опять комета, опять солнце,